площадь. З добрим утром!
С добрым утром, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Утро в воскресенье продолжается в этой студии. Музыкальный редактор Кристина Золотаренко, продюсер Наталья Мещерякова, за пультом Яна Дреймана, у микрофона я, Алиса Орлова. Точное время 9 часов и 7 минут. Напоминаю, что вы можете услышать программу в повторе сегодня в 15.05. Если что-то пропустили, пока мы чинили трансляцию на сайте, она уже работает, поэтому присоединяйтесь, отправляйте нашим гостям вопросы на сайте lr4.lsm.lv, и там же смотрите видеотрансляцию из студии. И в гостях латвийский кинорежиссер, сценарист и продюсер Станислав Токалов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро. Давайте о планах на лето. Фестиваль юношеского кино Baltic Film Tales, который вы курируете, приглашает молодых авторов рассказать свои истории через кино. Прием заявок осуществляется до 31 августа, то есть еще можно, да, подавать. И к участию приглашаются молодые кинематографисты в возрасте от 5, совсем малыши, до 19 лет. Ну, 19 уже такой осознанный возраст.
Да, можно уже серьезные работы делать, да. Эта идея возникла, потому что мне очень хотелось захватить группу людей, с которой я уже очень долго работаю на разных воркшопах или занятиях. Это дети до студенческого возраста, дети и юноши до студенческого возраста, которые, может быть, выбирают профессию, щупают себя, может быть, пробуют, чтобы понять, что это не их, что тоже классно. И потом я понял, что у нас нету такой как платформы для них, где они... Где я помню, когда я там заказывал из Америки камеру, когда мне было 14 лет, там на троих мы скидывались, чтобы снимать какие-то фильмы, и мы не знали, куда там податься, и чтобы у них была такая платформа, где они могут подать свои фильмы, встретить таких же единомышленников, то есть посмотрев фильмы, может быть, с кем-то подружиться, чтобы вместе потом делать, посмотреть, что другие люди делают, участвовать, ну и, конечно, попробовать выиграть главный приз 500 евро, потому что я подумал так, если бы мне было 16 лет, я бы пришел к маме и сказал: мама, я не буду работать летом, я попробую снять фильм и выиграю эти 500 евро, вот и будет моя зарплата. К сожалению, приз только один, потому что приз мы из собственных средств предлагаем, да, как бы, и пока можем столько. Будут лучшие времена, может быть, и приз будет больше, может быть, спонсора найдем какого-то, вот, поэтому... Вот как бы такая идея. Идея для людей, которые не учатся еще в университете. Будет разделено на две группы: 5-12 и 12-19. Но приз один. То есть все соревнуются за один приз. Но две группы получат отдельное внимание и комментарии.
Школьники снимают кино на темы, актуальные для их возраста, про одноклассников, первую любовь, дружбу, гаджеты какие-то. Или есть тенденция замахнуться уже на взрослые темы, взрослые проблемы?
Нет, это школьники снимают на эти темы, если видно, их курирует взрослый человек, что тоже всегда видно, и пытается как бы попасть в группу детского конкурса со своими нереализованными амбициями. Школьники намного сложнее темы. У них много хоррора, много таких, ну, как бы нарушения заповеди. Они изучают мир, они изучают границы, они изучают много, ну, фильмов ужасов, триллеры, что такое время, что такое там привязанность. Там много глубиннее темы. Там фильм, который победил в прошлом году, мальчик из Даугавпилса, сделал анимационный фильм, просто «Трубочист» называется. Он рассматривал проблему депрессии и суицидальных наклонностей через там, ну вот друг у него такой был, и он вот через этот фильм рассматривал. Соответственно, ну, очень сложные темы тоже рассматривают.
То есть разные эмоциональные,
да,
акценты,
это,
да?
Угу. Взрослые хотят вот посадить тинейджеров и детей в какое-то, что ой, вот у них тут... Это первое, потому что это все, что они видят о них. Нам очень сложно про другого человека самому, ну, как бы придумать, что, о чем он думает, не спросив его.
А вот тема самоидентификации, по вашим наблюдениям, начинается у юных режиссеров с какого возраста? Ну, прослеживаться в их творчестве вот этот поиск себя.
Ну, что значит поиск себя? У меня, ну, смотрите, у меня это после 30, да, там, начался, да?
То да, есть, я тоже в процессе.
Этап. был. Как мы имеем право требовать с 14-летнего там, до 15-летнего ребенка, чтобы у него да, самоидентификация. Ему это самоидентификация. Всю жизнь он идет. Это нет такого, что да, ты пытаешься найти свое место. Ну да, нету такого. Нет такого возраста. Очень разные дети. Очень разные дети. Я помню, как учительница в музыкальной школе ребенка говорила, что вот есть дети, которые приходят и в первом классе могут осознанно начать учить Моцарт Реквием. И у них старая душа. А есть дети, которые только до собачьей вальс первые 5 лет играют. Но это не значит, что они потом не смогут сыграть. Ну, просто намного позже. У всех очень разные души. И мне очень понравилась эта фраза. То есть, мне кажется, она очень хорошо дает понять, что просто разные дети, разные подростки, разные души, разного возраста душа. Но это не значит, что можно очень интересный фильм сделать так, когда я смотрю, ну, как бы набросать, так соединять кадры, так мысли соединять. Там в прошлом году у нас был фильм, называется «Масло». Ну, там нарезка, там этот кадр, он полсекунды идет просто про то, как из молока получается масло, и как вот эта вся жизнь, это как молоко, и вот это масло с ценниками, скидками, одеждой, что нужно сделать, встретиться, вот такое мироощущение молодого, молодой девушки. И я никогда не смогу такое сделать. И я очень понял, как она себя чувствует через этот визуальный ряд. И как бы цель этих работ вот так, как бы какой-то эфир поймать их существование. Быть это очень тяжело, особенно когда нету знаний, но сейчас они смотрят YouTube и разбираются, как это делать, уже, да, и соответственно.
На тему отношений с родителями подростки снимают кино или это им пока не интересно? И если да, то что там болит?
Да, ну, я думаю, что отношения с родителями рассматриваются с точки зрения, когда их недостаточно. То есть, когда нехватка отношений с родителями, нехватка близости, тогда родители появляются в историях. Если родители свою работу делают хорошо и даже посредственно присутствуют и позволяют создать вот молодого человека, который готов бесстрашно изучать мир вокруг себя, то родители меньше в этих историях появляются. То есть родители появляются, когда ребенок чувствует себя недолюбленным чаще всего. Это я сейчас такой бросаю очень серьезный такой этот брос черно-белый. Он не такой, да, но я говорю, так по ощущениям родители появляются больше в негативной форме, и это, соответственно, идет из каких-то личного опыта. Да, есть. Когда с родителями все в порядке, то ребенок другие темы пытается понять.
Ну, да, хорошо. Поняла вас. Какое отношение к героизму у подростков? Вот герои — это такие супергерои в плаще развивающемся из супервселенной, или это какой-то для них человек, совершающий определенные поступки? Что
это
вы заметили?
Очень связано с тем, что они читали и смотрели. У кого-то да, но супергероизм меньше проявляется. В этом больше они рассматривают как бы возможности человека, человеческого тела. Они также рассматривают какие-то вопросы, ну, как бы запрещенные, например, там, наркотики, да, там, или преступление какое-то, да, то есть им нравится в этих историях рассмотреть просто какие-то границы, проверка границ. Когда у нас студия, когда у нас воркшоп, когда мы создаем фильмы, это очень чувствуется в темах, предложенных ими, какие они хотят посмотреть, где там вот, ну, вот, как проверка границ. Тогда есть возможность очень классно обсудить с ними это запретный, вплоть до очень тяжелых тем, да, там как, ну, это не для утреннего эфира, да, конечно, например, говорит, и вот должна быть драматическая история, да, там вопрос жизни и смерти, метафорически, да. Говорит, ну да, вот что будет, например, если там убить родителей, да, то есть, и тогда ты как уже в роли, да, автора, вы нейтральную тему вы разговариваете, но ты также и психологом являешься в этот момент, и тебе нужно как бы спросить, разыграть эту ситуацию, пусть ребенок вот расскажет, что произойдет, и все, и, конечно, ты приходишь к выводу, что это самое страшное, да, то, ну, что может произойти в его жизни, и этот ребенок, юноша, сам приходит к этому, да, то есть, и он через вот это обсуждение, вроде бы на нейтральную тему, очень большую ценность получает понимание, границу, что он вряд ли так подумает еще когда-либо, да.
А вы ставите границы?
Нет, конечно, никаких границ. Границы, и ты вот встречаешься с тем, что действительно у человека на душе и в понимании своих нравственных и моральных рамок пытаешься с ним разговаривать, почему ты думаешь так, почему тебе кажется, что это, например, больше даже спрашиваешь, потому что это же все в нас есть. Это не надо нарицательно что-то говорить. Человек сам найдет это, просто надо и дать ему место и время.
Угу. Ну, это и воспитательный процесс.
Да,
тоже, да, очень большой.
Да, конечно.
Интересно ли детям историческое кино, и почему для многих это как брокколи, полезно, но невкусно? Это потом с возрастом ты уже там и брокколи, это классно,
редко.
И спаржи, и оливки, но поначалу как-то не очень.
10-15%, да, можно услышать какие-то исторические идеи. В Латвии чаще, чем, ну, то, что я за границей слышу. Историческое кино они не придумают, потому что оно очень тяжело в производстве, да, то есть надо понимать, что они, так как сейчас объем информации в головах у тинейджеров, например, уже всю эту информацию имеет, что историческое кино, ну, где ты возьмешь костюмы, где ты нормально что сделаешь, да, ты можешь придумать, думать про него, там, какие-то 40-е года, где ты это все найдешь, откуда ты возьмешь деньги, да, это современный сюжет позволяет просто в чем одет, прийти и сняться, да, как бы, а историческое кино подразумевает большую подготовку и деньги, а денег у молодых людей нет, все то, что я говорю всегда, ваш бюджет, что вы снимаете, это то, что у вас в кармане, то, что вы можете у родителей попросить, это вот и есть ваш бюджет, вы продюсер кино, поэтому, ну, нет возможности.
Но режиссер, это же и про находчивость какую-то, и добыть, достать,
конечно,
договориться.
Да, вот и про находчивость, да, и про то, что слушать каждого друга историю, которую ему кажется, может быть, фильм, да, так не есть, не все можно находчивостью решить. Не все можно решить находчивостью. Историческое кино за 30 евро не сделать. Ну, это просто будет выглядеть плохо и неконкурентоспособно. Если вы, как режиссер, ваша главная задача добиться определенного уровня качества для того, чтобы зритель смог перенестись в мир, который вы смотрите. А вам там так много обмана. Если у вас еще исторический фильм, где будет концептуально, ну, хорошо, возьмем, я не знаю, фон Триера, фильм, боже мой, это же название, с Николь Кидман, где просто нарисовано на земле...
Догвиль.
Спасибо большое. Ну, вот, концептуально, да. Но поэтому там Николь Кидман играет, а не сельского театра, тростифедера актера, потому что она... И она стоит тоже, соответственно, да, как бы, потому что ты будешь снимать с друзьями, без костюмов, концептуально, во что я могу поверить, вот как зритель, ни во что, да, то есть, и это будет просто неправда, никому не будет интересно, и мама тебя похвалит, а как только ты покажешь это чужому человеку, будет сложно, это не про находчивость, это про то, как ты правдоподобные обстоятельства можешь создать, чтобы зритель мог поверить.
Поняла вас. Ваши ученики уже спрашивают, зачем в эпоху искусственного интеллекта, чатов GPT учиться писать сценарии?
Нет, не спрашивают. И мне кажется, этот психоз по поводу того, что искусственный интеллект там сейчас за несколько лет не позволит там снимать кино или что, абсолютно завышен, по крайней мере, в нашей индустрии. Хорошо, может быть, какую-то мыльную оперу, которая уже 300 раз написана, они просто с друг друга переписывают. Можно будет написать с одним редактором, да, то есть, где чат GPT напишет, ну, какую-то ну, уникальную работу, в чем есть смысл искусства, в каком-то уникальном, беспринципном взгляде на какие-то процессы происходящие. Это непонятно еще, когда будет и будет ли вообще. Да? Если даже код не может написать, ну, искусственный интеллект, где вообще 1 и 0, да, цифры, где там все равно человеку надо проверять пока, о чем мы говорим, вот, в написании сценария, где ты пытаешься, вот, ну, как я говорил, используя слово эфир, да, понять невидимую суть вещей, если даже про видимые вещи не может пока еще искусственный интеллект делать. Мы можем радоваться где-то, но они не спрашивают, они бы туда не пришли, если бы они так думали.
Говоря о сюжетах, как понять, что история, которая волнует тебя, будет волновать и других?
Никак. Самое главное, чтобы тебя она на самом деле волновала, чтобы ты себя не обманывал. Потому что это может быть голос мамы, друга, голос страха твоего внутри, голос самолюбия, да, они на самом деле, ну, суть твоя. То есть тебе нужно разобраться, на самом деле, что тебе интересно, что тебя действительно волнует внутри. А это сложно. Это задача любого художника. То есть тематика, которая прямо вот, ну... Ты не можешь о ней забыть, ты не можешь избавиться от нее. Это то, что тебя вот как человека волнует. И на эту тему нужно делать кино, а не на то, что кажется, что правильно или интересно. Потому что тебе на самом деле не интересно. Никому никогда не будет интересно это смотреть.
А вы бы снимали кино, зная, что его посмотрит только один человек?
Да, я снимал такой фильм, я снял про маму фильмы. Если бы мама посмотрела, я думаю, что уже было достаточно.
Нам пишут, что сейчас снимает режиссер Токалов? «Советские джинсы 2»? Задает вопрос Татьяна. Спасибо за вопрос.
Мы пишем «Советские джинсы 2», и там определенное финансирование уже получено на написание и подготовку проекта. Так как это будет международный проект с Францией и Германией, то идет сбор денег, подготовка, потому что этот проект, ну, второй сезон, он будет большего размаха. Соответственно, там большие финансовые необходимости, и Франция, Германия, большие страны, там все сложно, он будет... Ну, скорее всего, не скорее всего, а точно в следующем году будем снимать. Режиссер Токалов снимает сериал «Последний развод коммунизма», на который получено финансирование, шестиэпизодный сериал, рассказывающий о семье в 88-м году, которая фиктивно разводится, чтобы оставить две квартиры себе, будучи уверены в любви своей и... в своих отношениях, у них двое детей, брак больше 10 лет, встретившись с новыми свободами, представленное время от моды и их фиктивного развода, все оказывается не так просто. Режиссер Токалов снимает документальный фильм «Куба. Депривация». Это ну, относительно продолжение документального фильма «Все будет хорошо». Мы с моим отчимом едем на Кубу, его родную страну, и он за 20 лет первый раз маму свою встречает, и у него от рака умирает сестра, и я еду с ним как бы пытаться понять больше как бы наши с ним отношения и себя об отцовстве. Я бы так сказал, об отцовстве. И есть еще фильм «Кто такая Ираида Иванова?» документальный, который, где мы снимаем в пансионате. Мы много лет я там, снимаю в пансионате, то есть подъять, и мы в один момент запечатлели уход человека, и его звали Ираида Иванова, ее звали, и мы пытаемся понять после ухода уже, кто этот человек был.
Плюс у вас летняя мастерская для школьников Тайсом Кинокопа.
Да,
с бесплатным участием.
12-й год происходит, она абсолютно бесплатная. Это то правило, которое я себе вначале поставил, чтобы такие молодые ребята, как я, могли тоже прийти и бесплатно понять, по крайней мере, что такое кино. Да, она, у нас есть на Фейсбуке страница «Тайсом Кино», и там есть информация и о фестивале, куда надо отправлять, и о мастерской тоже. Сейчас появится в понедельник информация, и надо просто прислать заявку, чуть-чуть написать, почему вы хотите прийти, и все, и мы там, ну, как бы присылают много заявок, да, мы пытаемся максимально взять, конечно, есть какие-то ограничения, что если очень хочется, лучше напишите больше про себя.
И вы будете участвовать в разговорном фестивале «Лампа», который буквально уже на следующей неделе, да, совсем скоро. А с какой темой?
Есть такое объединение тоже очень классное, Young Media Sharks, которое тоже организовывает юношеские воркшопы, не знаю, много что они организовывают, и тема будет сценарист «Волшебник слов», так называется. Примерно так и есть, что придут люди разных возрастов, и мы попробуем их идеи, которые у них есть, которым им кажется, что это фильм, обличить в такую рамку драматургической структуры, чтобы они ушли уже действительно с идеей на фильм. Такая идея. Амбициозная.
Спасибо за ответ. Успехов во всех проектах, пишет Татьяна.
Спасибо, Татьяна.
Спасибо большое. Спасибо, что даете обратную связь. Нам очень приятно, что вы с нами. И хочется как-то закольцевать тоже на теме молодого поколения. Еще один вопрос. Сказать что-то новое или сказать как-то иначе? Как думаете, это всегда будет получаться у следующих поколений режиссеров или скоро наступит некий тупик и какой-то кризис?
Я скажу, Рощин уже наступил давно, и мы давно живем в эре не только постмодернизма, но и метапостмодернизма, да, то есть это все повтор. И что такое новое? Новое поколение говорит то же самое, что поколение в 19 веке. Просто оно живет в другое время, и в этом отличие. Эмоции, чувства, которые мы испытывали, не так сильно отличаются. И, эволюция не так быстро происходит. Отличается пространство, в котором они живут. Я был молодой, у меня не было ковида, невозможности приобрести недвижимость, войны под боком и тем конфликтом своеобразным президентом Америки. Все, у меня не было этих проблем, когда ощущение, что этот мир рушится, глобального потепления, да. То есть соответственно, эти молодые люди живут в другое время, и хотя они испытывают классические эмоции, как вы говорите, влюбляются, пытаются понять свое место на земле и отношения со сверстниками, с родителями, время, в котором они живут, другое. Поэтому то, как они видят мир, тоже уникально, именно поэтому. Но это метапостмодернизм.
Доброе утро. С большим интересом посмотрела фильм Токалова «Советские джинсы», и все будет хорошо. С удовольствием буду ждать новые фильмы, написала Людмила. Людмила, благодарю вас за такой приятный комментарий. Да, будем ждать новые фильмы. Латвийский кинорежиссер Станислав Токалов был с нами этим утром. И далее выпуск новостей. Благодарю, что пришли.
Спасибо.
Будильный гость.
Часов 39 минут. Мы продолжаем. Продюсер Наталья Мещерякова, за пультом Яна Дреймана. Микрофон сегодня я, Алиса Орлова. Точное время 9 часов 39 минут, как я уже и сказала. Не забывайте задавать вопросы гостям и смотреть видеотрансляцию на сайте lr4.lsm.lv. Это поможет нам ответить на вопросы, которые интересуют именно вас, и сделать эфир интереснее и полезнее. Озера, реки, каналы и морские побережья Европы. Везде можно встретить людей, занимающихся медленным и осознанным водным отдыхом на сап-досках. Есть в этом что-то и от спорта, и от хобби, и от ЗОЖа. Вот можно ли догрести на саб-доске в сторону укрепления ментального здоровья? Вот спросим у гостя. С нами Яна Ставро, энтузиаст саб-бординга, представитель компании sapfit.lv. Здравствуйте, с добрым утром.
Доброе утро.
Я уже немножечко приобщилась к словарику терминов. Суповать. Суповать, кататься на саб-доске.
Так неверно. Грамматически, наверное, все-таки неверно.
Звучит прикольно.
Да.
Где суповать любите?
Я люблю суповать. Ну, поскольку для меня конкретно, да, это скорее больше медитация. Мне нравятся более спокойные поверхности, озера, каналы, более спокойные реки. Но вообще, конечно, суп этим не ограничен однозначно.
Но саббординг — это про slow life, медленную жизнь, это часть, может быть, какого-то, даже какой-то субкультуры.
В чем однозначно плюс для меня и для всех, в принципе, в саббординге? Он такой спорт неоднозначный, это все-таки именно спорт. И есть очень много уровней в него погружения. То есть первый уровень, да, это вот, наверное, такая медленная прогулка, да, на сапе, медитация, можно сказать. А второй уровень, наверное, вот это будут реки, когда уже немножко нужно ловить волну, в том числе держать баланс. И третий уровень – это уже спорт, когда ты идешь на скорость.
А чем сап-бординг отличается от сап-серфинга?
Ну, серфинг — это такая редкая, когда ловишь волны все-таки. А сап-бординг — это больше ты гребешь по ровной поверхности.
Ну, волны такие конкретные должны быть, ну, да, с гребешками, да, такие. Но там тоже на доске?
Можно, можно. И на доске для сап-бординга можно ловить волны. Есть такие, как бы, смежные доски, да, когда можно и то, и другое.
От чего мы отталкиваемся? От водоема или от доски? Что первично будет?
Первично понять, чего хочет сам человек, чего хочет райдер, который на доске. То есть от этого он выбирает доску, и дальше он выбирает свое водное пространство, да, свое.
Ну, давайте немножко поразгоняем, действительно, чего хочет человек. Наверное, наслаждаться природой, одновременно находиться в этой природе, отбросить какие-то ненужные мысли. Ну и, скорее всего, это тоже любители всяких водных видов спорта, поближе к воде держаться.
Однозначно, быть у воды, ну, для меня это как бы, да, это важно.
Да. Хорошо, в таком случае тогда сначала за доской или сначала мы по карте ищем нужный водоем?
А сначала мы приходим и пробуем на ней просто постоять в Рижском канале, чтобы понять вообще, это оно или не оно. Рижский канал, кстати, очень хорошее место, чтобы начать, потому что он достаточно спокойный, вне зависимости от ветра. Вчера, например, уже очень много людей встало на суп и встало первый раз. Кто-то сухим вернулся, кто-то не очень. Но как бы у всех был очень положительный опыт. Все всегда приходят с улыбкой. Угу. Потому что это такой все равно и челлендж в том числе, но по кайфу, короче, по кайфу.
Небольшой комментарий от Олега. Но мы же говорим грибовать, и ничего, это вот к теме суповать.
Вот, к теме суповать.
А что мы еще? Клубниковать? Это клубнику когда едим? Что мы еще?
Я всегда, если друзьям пишу, я еду суповать, она говорит, у тебя борщевать или соленковать? Сап, сап, правильно, сап. Простите, пожалуйста, слушатели, не слушайте нас, это так, это шутка.
Давайте тогда подумаем, какие действительно бывают доски. Доска для новичков. Как она должна выглядеть, что из себя представляет?
Доска для новичков обычно не самая длинная. Это примерно около 3 метров, чуть больше 3 метров. У нее будут круглый нос и круглый конец. То есть она в основном создана для баланса. Она достаточно широкая. То есть человеку, который встанет на такую доску, ему будет комфортно. Ему будет достаточно легко встать на ноги в первый раз. То есть дальше доски уже идут в следующий уровень. Они будут удлиняться. и у них будет немножко более узкая форма носа становиться. Это важно для более лучшего скольжения. И когда человек уже хорошо ловит баланс на более широкой доске, он может ее потихонечку сужать. Ну и доска для спорта, она уже совсем узкая, то есть, в принципе, практически вот на, как сказать, на ширине плеч у тебя стоят ноги, и еще немножко у тебя пару сантиметров есть. Но зато это дает тебе лучшее скольжение, и весло идет прямо параллельно доске, то есть ты гребешь вперед.
И мы гребем вперед. У нас есть вопрос от Валерия. Спасибо за утренний эфир. Спасибо вам, что присоединились. Вопрос для гостя. С какого возраста ребенка можно и лучше будет это сделать, поставить на САП?
Вопрос хороший. Зависит от ребенка. Я своих детей катала маленькими вдвоем. Они у меня сидели один спереди, один сзади. Да, у меня достаточно большой суп. Вот, и мы разговаривали за эфиром своего сына-подростка уже на данный момент, ему 13 лет. Он встал на доску сам первый раз, поехал по реке, получил очень много удовольствия. Ну, насколько подросток может получить удовольствие.
А он у вас скейтбордист?
Он у нас серфер частично и сноубордер.
Сноубордист.
Но я буду брать с собой дочку, вот, наверное, на проводы солнца, вот в этот день солнцестояния, да, 21 июня, на закат. То есть они тоже у меня, они стояли на доске, не падают, но это было 5 минут, 10 минут. Ребенка, наверное, можно брать с собой маленького на доску и сажать перед собой, с жилетом, понятно, спасательным жилетом, если ребенок спокойный. Если ребенок у вас так не сидит, ну, как бы на месте, вы рискуете вдвоем свалиться с этой доски. Поэтому зависит от ребенка, и каждому родителю надо выбирать.
А шлем нужен как для гребли?
Если у вас жестокий прям суп-сплав по горной реке, да. Но, в принципе, я бы сказала, что в этом нет необходимости, нет.
Угу. Ну, а бывают детские сапборды?
Вообще бывают, да. Они точно такие же, как взрослые, просто меньше.
Меньше и легче, наверное.
Легче, это такой вопрос, зависит от производителя. То есть те доски, которые есть у нас, они, вероятно, самые легкие. Надувные доски – это где-то 10 килограммов. То есть для меня, как для женщины не очень безумно крупного телосложения, это достаточно удобно надуть у машины и еще пройтись какое-то расстояние до там, пляжа или пляжа у моря или у озера.
А что подойдет для длительных водных походов? Я знаю, что есть у некоторых даже такой какой-то кармашек, куда можно вещи положить.
Есть специальные доски, да, они называются доски для туризма. В них, в принципе, можно абсолютно комфортно пойти на путешествие в несколько дней. Это как поход, можно взять с собой палатку. Они подразумевают, что на них можно загрузить еще побольше вещей. Их также могут использовать рыбаки, например, да, и загрузить с собой все свое снаряжение, там, в том числе стульчик какой-нибудь.
Вы серьезно?
Ну, конечно. Я, кстати, видела, что рыбаки на супах рыбачат. Они сидят на...
На стуле, на супе?
Да. А почему нет? Комфорт. Комфорт в первую очередь.
Вот это баланс. Они, наверное, до этого йогой на доске занимались, потому что
сидеть
есть же еще...
на супе достаточно легко. Mm. Приходите, попробуйте.
Я плавать не умею. Я вот только если в трех жилетах.
Хорошо.
Спасатель.
Хорошо.
Доска для йоги.
Да.
Тоже существует.
Такая тоже существует. Не могу с уверенностью сказать, можно у нас ли ее приобрести, да, например, в Латвии, но наверняка есть люди, которые предлагают йогу на супах. Это просто доски еще шире, которые позволяют, ну, как бы баланс еще легче устоять на этой доске, да, даже в позе для йоги. У меня был опыт, я занималась суп-йогой. Не знаю, есть ли у нас в Латвии такое, правда. Учитель стоит на таком, как бы, кружочке. Эти супы, они как лепестки ромашки, да, как бы приделаны со всех сторон. То есть они держатся за вот этот основной плод, который зафиксирован. То есть ты не можешь никуда уплыть, ты более-менее стабилен. Да, все равно ты борешься немножко с водой, но...
А, кстати говоря, есть тоже какое-то крафтовое направление, когда люди сами как-то эти доски дорабатывают, апдейтят их?
У нас, я знаю, есть несколько латвийских производителей. Они готовят доски, как это будет, цвета издаялось, твердые доски, то есть они из дерева. И вот они уже делаются практически под заказ. Там делается дизайн. Я думаю, что заказчик может выбрать Ну, это такое удовольствие дорогое.
Но это, скорее всего, какой-то росписи касается рисунков, а вот может ли доска быть не доской, а другой формы?
Может быть, можно расписать и доску надувную. Вопрос, как эта краска будет держаться, потому что все-таки эта доска, ну, она и под солнцем, и на воде у нее достаточно много, на нее влияет всяких разных...
А если моторчик на нее установить? Можно моторчик.
Можно моторчик? Можно моторчик установить, но спортсмены саповые на вас посмотрят криво.
Да. Хорошо. На сколько сезонов хватит сапборда и что с ним может вообще случиться?
Хороший вопрос. Сапборды бывают разные. Черные, белые, красные. Можно купить сапборд в Лидле, и можно купить его в Депо и в Риме, если я не ошибаюсь. На данный момент как раз сейчас реклама идет.
Мы не будем называть какие-то места на будущее.
Супы есть в разных ценовых категориях, и это неспроста. То есть те сапы, которые подороже, скорее всего... Компания, которая их производит, занимается ими давно, разрабатывает дизайн, проверяет материал. То есть это все влияет на эту финальную цену. Поэтому если вы решили купить себе что-то, возможно, стоит попробовать сначала взять просто в аренду у какого-нибудь озера, понять, ваше, не ваше. Если все-таки вы поняли, что да, кажется, вы влюбились, кажется, это ваше, советую все-таки покупать доску, приобретать в средней категории, возможно, подороже, потому что она точно вам прослужит большее количество сезонов, однозначно.
Но я больше к тому веду, что как-то разбить, деформировать ее невозможно.
Вот за доски, которые подешевле, не могу вам сказать. Думаю, что с ними, возможно, произойдет все. Там может быть другой материал. Да, ее можно поцарапать, ее можно благополучно заклеить. Я говорю, за доски, которые у нас, я могу прям, да, зуб дать, а за доски в других магазинах не знаю, не знаю.
Есть ли сап-этикет, сформирован ли он уже, и как нужно относиться к другим участникам этого движения на воде и к природе? Вот,
интересный
существует
вопрос. Сап-этикет. Ну, наверное, нужно помахать проезжающему мимо сап-райдеру. Даже не знаю.
Это как мотоциклисты делают, да, здороваются всегда?
Я не слышала о таких вещах, но мне кажется, что если один сап-райдер увидит другого, конечно, они улыбнутся друг другу. Люди, влюбленные в один вид спорта. Не слышала про этикет.
Сап-райдер, вы сказали?
Да.
Это как, который оседлал сапборд, да?
Да.
Интересно. Но вы причисляете себя к какому-то, ну, такому, может быть, эко-движению, может быть, у вас есть правило там не мусорить, где катаешься, да, и это прям должно соблюдаться?
Я бы не сказала, что должно соблюдаться, но у меня есть такая привычка. Я подплыву обычно, если я вижу пакетик какой-то плавающий в канале, да, например, вот я, если оплываю вокруг Кипсалы, там пакетики часто встречаются. То есть, ну, как-то, не знаю, болит немножко, да, в душе хочется этот пакетик забрать, потому что ты плывешь, наслаждаешься природой, и вот этот пакетик там очень лишний.
Да, понимаю, о чем вы.
Какие это лично мое.
Какие у вас любимые места, какие любимые водоемы?
Как вам сказать, я... стараюсь находить свободное для этого время, да, и у меня вот есть время, например, 1.5-2 часа. У нас можно оплыть Луцавсалу, можно оплыть Кипсалу за это время примерно, и можно пройти канал и вернуться по Даугаве, то есть если это вот по кругу, если вернуться в то же положение. Это хорошие маршруты для начинающих, однозначно.
Так, а для бывалых уже у нас и вопрос соответствующий. Имант написал, какие экстремальные саб-заплывы были у гостя. Спасибо за вопрос.
Самый экстремальный, наверное, это было участие в марафоне Салаца 100, который прошел в начале мая. Это, в принципе, второй, кстати, такой марафон всего лишь, который, кстати, тоже организуем мы. Там участвовало больше 200 участников уже, наверное, в этом году. Это 100 километров по Салаце. Я бы не сказала, что Салаца была очень активная в этом году, достаточно спокойная была, но, к сожалению, был ветер не встречный, ветер был прямо в лицо, поэтому грести было тяжело. К сожалению, 100 километров я в этот раз не одолела, но в следующий раз обязательно. К этому марафону стоит готовиться. Если вы не спортсмен, если вы ежедневно, например, не бегаете, не ездите на велосипеде, это марафон.
Ну, а вот вот эта культура сап-марафонов, она у нас в Латвии сформировалась, или мы позаимствовали у других европейских стран?
Я думаю, что позаимствовали, скорее всего. То есть у нас это есть, да, действительно, сап-энтузиасты, которые, если вырастают, потом еще могут организовывать мероприятия. И у нас по большей части это были такие как бы веселые мероприятия. Это был сап-фест до этого, да, то есть теперь мы такие уже перешли в ключ немножко больше спорта. Все welcome участвовать, то есть я тоже не спортсмен, я решила, что я смогу. Это был шикарный опыт, я всем советую. В следующем году, кстати, будет дистанция 44 километра, которая уже преодолима и для совсем начинающих.
А где рекомендовали бы кататься, исходя из погодных условий? Вот сейчас у нас они более такие мягкие, у нас прохладное лето. Я вот недавно посмотрела, в Милане уже почти по 30, и вот я думаю, что в этих северных озерах итальянских там уже тоже нагревается. Может быть, это не совсем подходящее условие, ну, слишком жарко.
Если у вас хороший суп, качественный, и если вы правильно оделись, можно кататься на сапе круглый год. Если только все во льду, может быть, тогда не получится. Но, в принципе, я знаю, что наши ребята в январе ходили чуть ли не весь январь уже. Но если мы говорим сейчас про лето, обязательно важно посмотреть ветер. Если вы хотите, чтобы все-таки у вас была прогулка поспокойнее, желательно, чтобы это было меньше 5 метров в секунду. Есть аппликация Windy. Перед тем, как вы уходите куда-то, можете посмотреть, найти именно свою локацию. Это озеро или прудик, или карьер, или речка, и посмотреть, сколько именно там ветра.
Что дает для ментального здоровья?
Для ментального здоровья, я уже говорила, по-моему, в начале, для меня лично это, правда, как медитация. Это то, именно почему меня САП зацепил. Я вот как сейчас помню эту картинку, когда я плыву, и я вот смотрю на это движение волн, которые от носа отходят, да, от доски. И что-то в этом есть. Мне прям вот раздвинулись тучи, солнечный свет на меня светил, и я поймала какой-то дзен в этот момент, и я решила, все, я вот, я больше не слезу, я, это мое.
Ну, эмоционально очень связано с нашим физическим телом. Когда мы находим баланс и можем устоять на этой доске, скорее всего, и в эмоциональное равновесие мы тоже входим. Мне кажется, это взаимосвязано. Ну, и поскольку это движение только развивается, может быть, какая-нибудь саптерапия появится в ближайшее время.
Кстати, это было бы неплохо.
У нас тут просто место идей, мы фонтанируем.
Слушайте, но САП – это очень хорошая физиотерапия, я вам скажу. То есть даже люди, у которых есть какие-то травмы, у которых болит спина или проблемы с суставами, начинают заниматься СУПом, и, собственно, все проходит. Потому что это нагрузка на все тело. У тебя работают и ноги, руки, и корпус.
Ну что ж, пора закругляться. Как думаете, сезон будет хорошим?
Я думаю, что сезон будет отличным. Сегодня чудесный день, чтобы начать.
Яна Ставро, энтузиаст сапбординга. И, возможно, да, мы тоже кого-то заинтересовали такой вот интересной темой. Может быть, кто-то захочет попробовать, а всю информацию мы предоставили для новичков. Что ж, дорогие друзья, успею проанонсировать, что завтра у коллег предупреждают об атаках мошенников на смарт-телевизоры. Вот такая вот тема. Латвийские торговцы проводят встречи по сотрудничеству, стараясь договориться о дальнейших действиях по снижению цен на продукты питания. Цены на нефть. Что происходит после удара по Ирану? Какие прогнозы по ценам на топливо? И международный блок. Эти и другие темы в Домской площади в понедельник. На сегодня это все. У микрофона была Алиса Орлова. Всего доброго на сегодня. Пока.
Я вновь иду с ней куда подальше от серых будней. Сломав систему прочь от запретов, всегда там, где мы, вечное лето. Некуда бежать, это фулл-стоп, но нечего лежать, это пластом. Остатка для фантазии простор, удача сразу завиляет хвостом. Новое время для других скоростей, но мы не ищем легких путей. So I just really want you to stay. Ooh, I don't уже не секрет. Мир давно за нас все решил. Чилим мы не спешим. Ловим каждый момент. Этот солнечный свет. Лучше любой скорой помощи.
Хороший.